Исповеднический подвиг патриарха Тихона, 1923-1925 годы. Первый пункт. Июльское церковное собрание Русской Православной Церкви. В скобочках замечания. Были архиереи, правящие всех епархий РПЦ, кроме двух. Поэтому не назвали архиерейским собором, а только церковным собранием. Второй пункт. Покаяние оступившихся, двоеточие, митрополита Сергия Страгородского, архиепископа Серафима Мещерякова и многих других, точка в том же пункте, деятельность епископа Мануила в Петрограде. Третье. Тайные переговоры о, в кавычках берем, о ликвидации церковного раскола, тире фактически переговоры о соглашении с обновленцами. Точка в том же пункте. Провал переговоров. Четвертое. Новый фазис. Отношение властей к церкви, двоеточие, снятие судимости с патриарха. Снятие судимости с патриарха. Точка и в том же пункте. Петиции, заявления, апологии. Ну, этим мы еще займемся и на БУФ в следующий раз. И, наконец, пятый пункт. Май-июль 1924 года, двоеточие, попытка Константинопольского патриархата, патриарх Григорий VII, вмешаться в церковные дела Москвы. Точка в том же пункте. Отповедь патриарха Тихона. Вот это то, чем сегодня нам с вами предстоит заняться. Значит, в прошлый раз мы остановились на июльском послании патриарха Тихона, где он вторично обрисовал сущность обновленчества, ну и сущность карловачества. Но так или иначе, все-таки раз какое-то нашлось собрание церковных бесчинников, которые осмелились лишить патриарха не только сана, но и монашества, ну, декларативно, конечно. Но все-таки на это бесчинное и, так сказать, неприличное заявление надо было ответить. И вот в ответ на это апрельское безобразие, то есть лжесобор, собирается собор настоящий, архиерейский, но именуется церковным собранием, потому что отсутствуют предстоятели двух епархий, просто эти две епархии вдовствуют. И вот это архиерейское собрание обращается к Тихону с покорнейшей сыновней просьбой оставаться на патриаршем посту и в полном объеме патриарших прав и обязанностей, как они были ему присвоены по местным соборам. То есть еще раз нужно было вменить этот лжесобор бесчинников ни во что, а для этого собрать настоящих, полноправных и серьезных людей. После возвращения Тихона уже высшее церковное управление законное не было восстановлено. То есть разогнан и отчасти пересажен настоящий, избранный собором, священный синод, а, впрочем, авторитетнейший член, то есть Сергий Страсбургский, уже успел уклониться, помните, 16 июня еще 22 года, и разогнан, и где-то вообще его члены тише воды, ниже травы, разогнан и высший церковный совет, где как раз представители, также избранные собором, где как раз представители епископата, клира, то есть среднего духовенства и мирян. Так вот, патриарх Тихон собирает, в сущности, иногда это называлось импровизированным синодом, а на самом деле он просто приглашает трех помощников. Из них главный епископ, впоследствии архиепископ Верейский, Иларион Троицкий. Затем Тихон Оболенский, митрополит Уральский, Петр Полянский, только в 17 году посвященный, вскоре получивший титул митрополита Крутицкого, и, ну, буквально там, потом уже пойдет, Серафим Александров. Серафим Александров, тогдашний Тверской. Собственно, сразу же, как только патриарх вступает, возвращается к своему служению, естественно, когда-то переданные права заместителю, то есть Агафангелу Преображенскому, у него изымаются, хотя он уже давно в ссылке, и Тихон вновь воспринимает полноту патриарших прав и обязанностей, как полагается. Даже враги свидетельствовали, что такой любовью, как после выхода из заключения, патриарх Тихон не пользовался ранее никогда. Естественно, что начинается потихонечку работа по восстановлению разрушенной церковной организации. Но вся полнота церковной власти в этот период сосредоточена в руках Тихона. И как пишет профессор права церковного Иринарх Стратонов, это и было чрезвычайно целесообразным. Поэтому даже говорили и в Петербурге, и в Москве, но особенно в Москве, что в нем в одном и заключается православие. Кто с патриархом, так и назывались тихоновцы, то есть строго православные. Сразу же, как только приглашается Иларион Троицкий к активному сотрудничеству, он быстренько на скорую руку разрабатывает чин приема обновленцев. Потому что начался вот этот обратный ход в начале со среднего духовенства, которые сами-то себя презирали за это уклонение, но действительно не знали, куда идти, чтобы сохранить православие, да сохранить и жизнь. А теперь, видя, что патриарх жив, что он на свободе, что и коляску, и дорогу засыпают цветами, они решили, что все, и хватит. И начинается, тоже стихийно совершенно возникает, то есть приходы Москвы, во всяком случае, возвращаются к поминовению, то есть к возношению имени патриарха Тихона. До этого возносили несколько приходов. Конечно, Николы в Клейниках, где еще был жив протоиерей Алексей Мечов, и как раз по выходе из заключения тут же Тихон попал на панихиду. Он только что скончался в том же 23-м году. Но дальше встает вопрос о покаянии оступившихся архиереев. Речь шла, конечно, не о бесчинниках-самосвятах, вроде Введенского, а речь шла о людях законной хиротонии, а чаще еще дореволюционной хиротонии, которым предстояло покаяться и вернуться в ряды верных. Обыкновенно всегда упирают, что первым из вернувшихся оказался все-таки Сергий Страгвинский. Ну, кто-то должен был показать пример. Он сам, конечно, не участвовавший ни в каких бесчинных делах, не участвовавший в этом самом уже соборе, он в это время отсиживал свою третью посадку, но, обретя свободу, он немедленно уже в том же июле, разумеется, на июльском собрании его не было, его не допускали, вот, но где-то уже в июле, в начале августа он пытается войти в сношение с патриархом, и патриарх готов его принять, но воспротивился очень резко епископат. До этого это считалось легендой, но вот теперь, когда опубликовано письмо Серафима Лукьянова, тогда финляндского, к Антонию Храповицкому, это все-таки исторический документ, хотя сам Серафим Лукьянов пользовался слухами. То есть сам он, конечно, в Москве не бывал, а Тихий сидел в Финляндии за кордоном. Но так или иначе, нам сам чин покаяния митрополита Сергия хорошо известен, и известен со слов свидетеля, как раз Мануила Лемешевского, тогда иеромонаха. Покаяние Сергия было, так сказать, разработано во всех пунктах и литургически отнесено к третьему часу праздника Успения Божией Матери.
А за что он каялся?
А вот за заявление трех.
Каких?
Да. Заявление трех от 16 июня 22 года вместе с Костромским, Серафимом Мещеряковым и Евдокимом Мещерским.
Он тоже там был,
конечно. Вот то, что он подписал вот эту цедулю, да он же ее, видимо, и сочинил, по стилю похоже, что значит в настоящее время ВЦУ является единственной церковной властью. Вот это, между прочим, вот в этом нужно было каяться. И хотя то, что уж все остальные уклонившиеся побежали вслед за ним, это неверно. Уклонился вслед за ним один Артемий Лужский, Ильинский. Но тем не менее решили сделать так, чтобы покаяние Сергия было не только гласным, но именно показательным. Да, и было разработано по индивидуальному чину. Во-первых, нужно было, как ему и сообщили по сценарию, чтобы он пришел в одном подряснике, чтобы встал на правый клирос, И хотя было полно народу, и он, конечно, не был никем запрещен, но никто не взял у него благословения. Значит, на третьем часе он должен был коленопреклоненно прочесть самокаивание, обращаясь к народу, затем поклониться в ноги патриарху. И единственное, кто нарушил сценарий, сам Тихо. Потрепал он его за густейшую бороду и сказал: «Пусть бы другие, но тебе-то стыдно отказываться от церкви и от меня». После этого он с ним трижды облобызался, и подьяконы накидывали на него архиерейскую мантию, то есть его как бы возвращают и принимают в сущем сане. Значит, поднес ему патриарх панагию, возложил на него панагию и архиерейский крест, и Иларион Троицкий поднес на блюде белый клобук. После чего его тут же взяли как раз в богослужение Успенское, в честь Успения Божией Матери, и патриарх его поставил сразу вслед за собою. Ну, словом, главная радость была, конечно, архиепископу Илариону. Он обожал вообще всякий церковный чин. И тут, когда, значит, все произошло по плану, без единого сбоя, значит, весь народ хором отвечал, что Бог тебя простит. Словом, все были рады. Ну, а дальше начались события совсем другие. Весь, так сказать, снаружи идут торжества, а весь август идут тайные переговоры, разумеется, не просто инспирированные властями, а вынужденные властями, о так называемом объединении с обновленцами. Это называлось ликвидация церковного раскола, но позвольте, для уклонившихся существует покаяние и каноническое присоединение. Разумеется, принимать Введенского в сущем сане нельзя же было, но, к счастью, в это время уже Введенский отстранен, то есть он где-то околачивается, значит, на задах, а главой вот этого самочинного синода поставлен архиерей старого посвящения, архиепископ, тогда еще Нижегородский, Евдоким Мещерский, тот самый. Перед этим он был американской и алеутской, то есть сразу после Тихона.
А до революции?
До революции, конечно, он прибыл на собор 17-го года.
И остался
в России, да. Так вот, Евдоким Мещерский, хотя и уклонившийся, и не покаявшийся, но, по крайней мере, его хиротония ни у кого сомнений не вызывала, она старая, дореволюционная и так далее. И вот его делают, то есть буквально наряжают главной фигурой для ведения вот этих тайных переговоров. Нам здесь прежде всего надо понять позицию властей. Только что мы говорили, что эти самые обновленцы, ведь, по сути дела, никому не нужны. Никто не собирался ставить их вместо церкви. Задача была только внести смуту в церковные ряды по принципу «divide et imperare». Но в данном случае еще необходима поправка и на то, что в самих большевистских верхах идет вот эта страшная, темная, рукопашная схватка. Ленин все еще сидит в горках, но Троцкий еще не сломлен, как ни говорите, то есть они с Лениным, значит, образуют оппозицию уже теперь. другой группе, которая рвется уже к власти, так сказать, всеми когтями и зубами, в данном случае это Сталин, Зиновьев и Каменев. Так вот, но они еще новых инструкций по церковной политике еще не выработали. А вот этот подстилающий слой, то есть администрация среднего звена, тот же Тучков, тот же Ярославский и всякие другие, вот они пользуются инструкциями Троцкого, то есть инструкциями старыми, которые как раз и диктуют стравить, поселить смуту, вызвать возмущение народа, потому что народ обновленцами возмущен. Кто уж может быть сторонниками Введенского, так это только интеллигентные дамочки. Они же, кстати говоря, при нем и останутся навсегда. Так вот, в надежде, что может быть все-таки значительная социальная группа покончит, как сказано, помните, у Булгакова, с религиозными предрассудками. Вот это, так сказать, тайные пружины, из-за чего Тучков буквально мучает патриарха Тихона и вынуждает его направить трех представителей вот на эти самые тайные переговоры. А представители все те же, других у него нет. Все тот же Иларион Троицкий, все тот же Серафим Александров и все тот же Петр Полянский. И вот мы обращаемся уже к факту. Значит, первым начал доклад, это к сентябрь. А нет, вру. Третий там Тихон Оболенский, а не Петр Полянский. Петр Полянский становится, так сказать, ближним заместителем только после ареста Илариона. Итак, первым начал свой доклад архиепископ Серафим Александров таким образом. Богомудрые архипастыри, мы только что сейчас в качестве трех уполномоченных святейшим патриархом Тихоном лиц были у высокопреосвященного митрополита Евдокима, хотя митрополит он незаконный, в этот сан он возведен как раз лжесобором, правильный его титул архиепископ, где около 2 часов беседовали с ним обстоятельно по вопросу ликвидации нашего церковного разделения. Высокопреосвященнейший митрополит Евдоким предложил нам обсудить 3 вопроса по этому делу. Это: согласны ли мы на примирение с ним? Если согласны, то надо. 2-й пункт, значит, завести сношения и начать совместную подготовительную работу к предстоящему поместному собору. Никакого поместного собора, разумеется, собрать не удастся, это полная химера, но Евдоким вообще был мастером абсолютно безответственного высказывания, так называемого блефа. И в этом смысле все равно, что Троцкий в гражданском управлении. 3. Поместный собор открывает святейший патриарх Тихон. На этом соборе патриарх Тихон должен отказаться от управления церковью и уйти на покой. Если мы согласны будем провести это в жизнь, то высокопреосвященный Евдоким дал нам обещание что патриарх Тихон будет на соборе ими восстановлен в своем, то есть в сущем сане. То есть откровенная галиматья. Во-первых, поскольку самочинное сборище не имеет власти лишать патриарха сана, то зачем от другого законного собора, раз его открывает Тихон, то зачем им согласие? Надо просто самочинное сборище признать разбойничьим.
Они хотели примирение зачем?
Они не то, что их вынуждали к примирению и
готовы были пожертвовать этим, да, ради примирения.
Хуже. К сожалению, они не знали этих самых обстоятельств на большевистских верхах. Они все еще представляли, что большевики – это такой вот грозящий монолит, как каток асфальтовый, который, значит, норовит все втоптать в землю. И нужно вот этого красного зверя успокоить. На самом деле, дело это, конечно, было абсолютно гиблое, но им было сказано, что вот камень преткновения для соединения, вот фигура патриарха Тихона, так надо его убрать. Это уже в качестве, так сказать, этой самой куклы, то есть игрушки властей, выступает Евдоким Мещерский, да, в качестве игрушки властей выступает Евдоким Мещерский, а Тучков остается за кадром. А его собственные руководители, дающие ему инструктаж, вообще остаются неизвестными. Кстати, это масонский принцип. Значит, могут люди знать, так сказать, свое начальство только следующей ступени, а через одну они уже не знают.